Беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях по телефону известный российский историк, доктор исторических наук Фред Фирсов, ныне проживающий в Соединенных Штатах и работающий в Соединенных Штатах. И поэтому у нас, вот еще раз напоминаю, сегодня у нас такой телефонный или радиомост с Соединенными Штатами. И напомню также, что наш сегодняшний собеседник, автор книги, недавно вышедший, «Секретные коды истории Коминтерна 1919-1943 годы». Говорим мы сегодня о периоде в деятельности Коминтерна после 22 июня 1941 года. Мы, Фред, остановились на том, что поменялись установки в международном коммунистическом движении, все на защиту Советского Союза, и все, кто мог быть полезен в этой работе, в этой борьбе, могли быть союзниками, партнерами, друзьями, кем угодно, соратниками Компартии. То есть уже не было такого сектантского, что ли, подхода к деятельности коммунистов, как это было в 30-е годы, скажем. Какие вот основные направления деятельности Компартии после 22 июня 1941 года были? Как, если я правильно вас понял, вот вы начали уже об этом говорить, это это партизанское движение,
самые разные формы участия в национальной освободительной борьбе, которые отвечали положению в этих странах. Вот, скажем, для Югославии это перерастание уже начавшейся партизанской борьбы в восстание, захват территорий, и надо сказать, что с июля 41 года на территории Югославии в больших или меньших размерах, это все зависело от конкретной ситуации, всегда существовала территория, на которой господствовала Компартия и ее вооруженные силы. Для Польши, где Компартии не было в силу того, что она была ликвидирована Коминтерном по указанию Сталина...
Ну там новая партия была. Там новую партию сформировали же, да?
Да, была задача создания новой партии. Она возникла в январе 42 года, рабочая партия, она так называлась. И она, ну, несколько, как бы, идеологически отличалась от коммунистов. Она не выдвигала никак непосредственно цель за установление советской власти и так далее и тому подобное. Это очень большой и серьезный вопрос, но главная задача, которая была поставлена перед членами этой партии, это активизация подпольной, партизанской, диверсионной, разведывательной борьбы против немцев. И в этой своей деятельности члены этой партии встречали не только, так сказать, не видели своего врага не только в лице оккупантов, но им пришлось вести серьезную борьбу и с другими участниками этого сопротивления. Здесь не получилось сотрудничество, как это было, скажем, во Франции и в некоторых других странах, потому что все участники этого движения сопротивления в Польше преследовали различные политические цели. И это очень четко, так сказать, прослеживается по документам и по, так сказать, фактам этих событий.
И Москва, Москва это воспринимала нормально. Москва не навязывала как бы такую цель все-таки там установления там просоветского или какого-то там социалистического режима. То есть это все было отложено на потом, что называется.
Да, категорически. В указаниях, которые давал Коминтерн, получив соответствующие директивы от Сталина, членов Польской рабочей партии, четко говорил, что речь идет прежде всего о национальной самостоятельности страны, о том, что эта новая власть не будет властью рабочих крестьян, это будет народная Польша. Но, как говорится, одно говорим, другое имеем в уме, поскольку ставили своей целью, чтобы эта партия в будущем пришла к власти, конечно, имели в виду в том, что она пойдет в дальнейшем в пути Союза. Но на данном этапе это отрицалось и заявлялось, что это будет демократическая страна.
Ну, кстати...
Главное тут установление дружбы с Советским Союзом.
Ну, кстати говоря, если забегая немного вперед, уже в послевоенный период все страны, образовавшие вот так называемый социалистический лагерь, они же все назывались народными демократиями.
Да.
Формально они так и считались народными демократиями, а не там коммунистическими, чисто коммунистическими режимами, да?
Да, это была как бы открыта новая форма проникновения коммунистов к власти, захвата руководящей позиции, ну, конечно, опираясь на советские штыки.
Ну, все понятно, вот, да.
Тем, чтобы в дальнейшем повернуть эти страны по социалистическому пути.
Да.
Но несколько иначе, чем это было в Советском Союзе.
Да, там уже формально даже многопартийность сохранялась в социалистических странах.
Но это
другой разговор.
В дальнейшем стало это чисто формально.
Еще вот такой, да. Фред, такой еще к вам вопрос. Ну, вот что, так сказать, как себя вели там по-разному, но по сути понятно, там те же французская компартия, польская компартия, это оккупированные страны были, да? А что в тот период, может быть, даже немножко посмотрим, что было до 41-го года, до июня 41-го года. Вот что до июня 41-го года и после июня 41-го года, какая вообще была судьба германской компартии? Что было в Германии,
знаете,
с коммунистами?
Значит, практически это очень тяжелая проблема. Дело в том, что все значительная часть немецких коммунистов в тот период до начала Отечественной войны находилась в эмиграции. Прежде всего в Бельгии, в Голландии. И когда началась Отечественная война, ЦК этой партии дала указание своим представителям в этих странах немедленно ориентировать этих людей на возвращение в страну и на развертывание там подпольной борьбы против Гитлера. И люди поехали туда, и за очень, ну, в общем, даже без исключения, они все быстро были погибли и были уничтожены. Потому что люди вернулись в страну из эмиграции, не имея, так сказать, четкого представления о том, что происходило в этой стране, оторвавшись от нее. Но при условии того повального, так сказать, системы слежки, которая существовала в Германии, конечно, эти люди сразу оказались на виду и были выловлены немцами. В Коминтерне этого не понимали.
Mm-hmm.
И я вам скажу, что вот таким моментом является то, что к маю 43-го года из Москвы было дано указание развернуть широкую агитацию в немецком населении среди солдат за то, что свергнуть Гитлера. А к этому времени уже никого из практически организованных германских подпольщиков коммунистов на свободе не было. Последний из них был арестован руководитель в январе 43-го года.
То есть это как бы призыв в пустоту фактически был?
Пустоту. Вообще в отношении Германии здесь очень видно, так сказать, несоответствие тех политических, тактических установок, которые давались Коминтерном, с реальным положением в Германии. Потому что, ну, в Коминтерне не понимали, да, с самого конца, что из собой представляла в тот период гитлеровская Германия, каково настроение ее народа. А руководствуясь в какой-то степени старыми идейными, так сказать, взглядами.
Ну, хотя, надо сказать, что в Германии все-таки какое-то антигитлеровское подполье все же было.
И... Оно, конечно, было.
Да, но оно не было коммунистическим.
Оно не было коммунистическим, а то, что было связано как с коммунистами, оно было гестапо очень быстро выявлено и ликвидировано.
Я просто сейчас не хочу, так сказать, предвосхищать наши будущие с вами программы, потому что я думаю, что мы еще будем говорить и о разведывательной роли Коминтерна.
Я еще хотел немножко рассказать о французском движении сопротивления.
Сейчас, одну минуточку, Фред.
Если у нас хочу... есть время.
Да, у нас еще время есть, да. Я просто хочу сказать, что мы еще будем обязательно делать программу, о, так сказать, разведывательной роли Коминтерна в годы войны. И будем, наверное, я думаю, говорить в том числе и о Красной Капелле. Так вот, Красная Капелла, которая как бы свои щупальца по всей Европе протянула и, в общем, была достаточно эффективной сетью, у них же было тоже немецкое как бы отделение. Но оно, да, в отличие от других стран, вот опиралось не на коммунистов, а на просто, так сказать, антифашистов, германских антифашистов, которые, работая даже на Красную Капеллу, по-моему, даже не знали, что они работают на Советский Союз.
Совершенно верно.
Да? Ну, это вот как бы это еще тема для наших будущих разговоров. А сейчас вернемся опять в нашу тему. У меня такой к вам вопрос. Ну, мы знаем о том, как в той системе происходила отчетность, что ли, о своей, отчетность о работе, да. Очень много было идутых цифр, идутых сведений. И вот в связи с такой суперцентрализацией коммунистического движения, поскольку, как мы говорили в прошлой программе, Коминтерн, это же была не просто организация, да, это фактически была единая партия. А национальные компартии были, так сказать, отделениями, филиалами вот этого центрального аппарата, да, Коминтерна. Так вот, постоянно шли некие депеши, некие указания, некие директивы в партии туда, да, на места. И партии, естественно, была и обратная связь. Они отчитывались, как у нас раньше говорили, отчитывались о проделанной работе. Вот насколько адекватно было представление в центре, в Москве, вот в Коминтерне, о ситуации на местах вот через вот эти вот донесения. Это описывалась реальная ситуация или была такая отчетность немного такая, как бы это сказать, показушная?
Вы знаете, я бы сказал, было и то, и другое. В этом смысле очень разительные сообщения, которые приходили в Москву через Голландию из Германии. В них раздувались вести о том, что в немецком народе нарастает неприязнь к Гитлеру, сожаление по поводу начавшейся войны, желание ее покончить, что это выражает, получает самые разные выражения, в том числе букву «Ф» рисует там на разных памятниках слово «свобода», «фрайхерт», и так далее. Но реальных фактов практически за этим не было. В отчетности, которая после требований, настоятельных требований Коминтерн требовал от партии, но пересылали ему, как правило, представители Коминтерна, потому что Коминтерн не связывался непосредственно с руководством партии, а действовал через своих представителей. В этих отчетах давались иногда очень четкие цифры об арестованных коммунистов. Это, видимо, не было, так сказать, секретом и как-то попадало там в печать в оккупированных странах и так далее. Сообщались об отдельных случаях антигитлеровских выступлений, попытках организовать забастовки, проявлениях недовольства, убийствах тех или иных немецких солдат или офицеров во Франции. Но полной, что ли, картины реально событий в этом отношении, в этих странах, Коминтерн в тот период не мог получить. Я не знаю, были они у самих руководителей компартии в тот период.
Но это ведь это странная история. Я понимаю, что подполье, но тем не менее люди все-таки на местах, да, они все-таки видят ситуацию. Да. Кому как не им, как бы вы рисовать, знаете, реальную ситуацию на месте, и чтобы, так сказать, та же Москва, которая, разумеется, была центром антифашистской, антигитлеровской борьбы, могла бы пользоваться этими сведениями для выстраивания собственной стратегии, собственной тактики.
Да, ну вот один из конкретных примеров. Дюкло сообщило Москву, что после того, как на нескольких предприятиях рабочие проявили недовольство, ухудшившимся экономическим, политическим положением, преследованием и понесли суровые наказания от оккупационных властей, он получил указание из Москвы. Надо разъяснять рабочим, что лучше потерпеть несколько месяцев лишений и принести несколько сотен жертв, чем годы мучений, голода и сотни тысяч жертв фашистском рабстве. То есть, понимаете, так сказать, Коминтерн толкал настойчиво коммунистов на активизацию своей нелегальной деятельности. При этом не всегда в Коминтерне отчетливо были уверены в том, что их указания доходят до руководителей. Очень такой любопытный факт. Уже когда Триан был устранен и непосредственно Коминтерн связывался с Дюпло, вдруг у них возникло подозрение, вообще с кем они имеют там контакт, Дюпло или кто-то другой. И ему был послан такой запрос. Для того, чтобы проверить, это телеграмма как бы от Тореза шла, которая находилась в Москве, проверить, кто проводит передачу с нами, скажи мне, кому зашли мы оба в один вечер с надеждой пообедать и вернулись с пустым желудком? А Дюпло ответил, это был Поль Ланжевен, ну, известный французский физик, коммунист, впоследствии активный участник движения сопротивления. Значит, в Москве установили, что действительно вот другой стороной переговоров по радио является Дюпло. Проверили это. Маленький эпизод, но он показывает о том, что вот эти контакты были очень трудны, что вот эта мировая рабочая, мировая коммунистическая партия, она как бы, ну, переставала функционировать в том виде, как ее замышляли, что назревала новая ситуация, которая в значительной степени обусловила и последующий рост Коминтерна.
Это другая история, да, в 43-м году Роспуск Коминтерна. Еще о взаимоотношениях все-таки Москвы с компартиями. Ну, компартии должны были так или иначе помогать Советскому Союзу в этой борьбе, это все понятно. А как Москва помогала компартиям? Я имею в виду, была ли финансовая помощь, была ли помощь материальная, оружие, радиопередатчики и так далее и тому подобное?
Да. Вы знаете, в общем, здесь делалось многое, что было возможно в тот период. Я уже говорил, что в Западной Европе, во Франции и в Швеции до войны Коминтерном были заложены тайники с деньгами, ведали которым представители Коминтерна. И вот давались указания о том, чтобы субсидировать компартии. Причем, надо сказать, что ни Дюкло, ни другие лидеры партии доступа к этому тайнику не имели. Сначала им во Франции единолично руководил Триан. После того, как Триана отодвинули в сторону, уже доступ к этим деньгам получил и Дюкло, и руководство французской компартии. В Швеции здесь непосредственно представителем Коминтерна по финансовой линии был член Политбюро шведской компартии, и его кличка была Густав. И через него, и через председателя компартии Линди Рота шло финансирование находящихся в Швеции, не только шведской компартии, но и представителей германской партии, подпольной норвежской партии, финской партии и так далее. То есть финансовые потоки шли, но в гораздо меньшем размере, чем это, естественно, было до войны. Теперь очень существенный вопрос. Это о помощи оружием. Вот это была очень больная страна. Югославские партизаны, ну, с самого начала своего восстания засыпали Москву просьбой прислать им оружие. Они готовили для этой цели аэродромы. Они, так сказать, отстаивали вот эти территории для того, чтобы там могли приземлиться самолеты, но вплоть до 43-го года Коминтерн ограничивался только политическими указаниями. И хотя Димитров много пытался этого сделать, но все его попытки оканчивались тем, что он получал указания от Молотова или от кого-нибудь другого из сталинского руководства. о том, что это на данном этапе невозможно.
Но вот
немножко помогали оружием польским подпольщикам за счет тех автоматов, которые были захвачены у немцев. Их переправляли туда, но тоже не в той мере, как об этом просили польские подпольщики. Поэтому снабжение оружием иногда существовало, но, в общем, как правило, предлагалось, так сказать, добывать
самим
оружие самим.
Ну и понятно, что, конечно, все, что необходимо для передачи разведданных, там все-таки шло туда, там это радиопередатчики.
Это у нас тема будущей лекции, я
получил
разговор, я специально об этом здесь не говорю. Это была задача, которая, эта задача ставилась перед всеми партиями, это выдвигалось как одна из первейших их задач, и они в этом отношении были весьма активны.
Ну, вот еще раз возвращаясь к вопросу о финансировании, да, вот знаете, меня в вашей книге поразила одна такая деталь, когда вы пишете о взаимоотношениях Коминтерна в те же годы, ну, в конец 30-х годов, с Пекином, с Китаем, да, с Компартией Китая, там были свои проблемы, там была опасность, угроза японской интервенции, там были сложные отношения между Гоминданом и Компартией Китая, но, тем не менее, значит, китайцы время от времени, вот, судя по вашей книге, направляли в Москву запросы и просьбы о финансировании, о том, чтобы прислали какие-то деньги на ведение деятельности коммунистической в Китае. И вот, по-моему, если я не ошибаюсь, буквально где-то там, чуть ли не июнь 41-го года, то есть только-только вообще Гитлер напал на Советский Союз, страшное совершенно время, и приходит запрос от китайцев, значит, на очередное финансирование. И вот в эти вот дни, казалось бы, такие тяжелые, когда вообще ни до чего, Москва все-таки посылает там $1 миллион, если я не ошибаюсь, китайским коммунистам.
Совершенно верно.
Да?
Китай – это особая статья. Я
на
эту тему просто не останавливался, времени у нас недостаточно.
Да.
Но там реально существовала армия, потребности Китая в деньгах были неизмеримо большими, чем все к тому времени коммунистические партии в других странах, кроме советской страны. Вот. И учитывая и Сталин, и, соответственно, руководство Коминтерна особую роль китайской компартии, партия с Японией, в недопущении, так сказать, курс на недопущение ввязывания Японии в войну против СССР. Поэтому, конечно, уделялось помощи Китаю, китайской компартии очень большое внимание.
Да, но...
и, для этого использовались и контакты через Коминтерн, и через официального советского посланника при гоминдановском правительстве, самыми разными путями. Изыскивались пути поставки в Китай артиллерии. Ну, это, по-моему, не удалось тогда реализовать, но, в общем, разговоры в Коминтерне и попытки организации такой транспортировки вооружения имели место. Но использовать промежуточные, так сказать, территории между
особый район,
регионом, где между особым районом Китая и советской территорией. В общем, делалось очень многое для того, чтобы, так сказать, снабдить китайскую армию, которая находилась под руководством коммунистов, оружием.
И деньгами.
Да, деньгами. Это было непременной задачей. И в этом плане, так сказать, если была резко снижена финансовая помощь Коминтерну, соответственно, всем компартиям,
то на Китай денег не жалели. Да, $1 миллион, 41-й год, это очень большая сумма. Фред, спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю нашим слушателям, что это был Фред Фирсов по телефону из Америки, доктор исторических наук, известный российский историк. Говорили мы о Коминтерне после 22 июня 41 года. И надеюсь еще на новые наши встречи в эфире уже по другим темам, связанным вот с деятельностью Коминтерна в годы войны. Спасибо. До встречи через неделю.